Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. И на волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Юридический помощник». В гостях у меня, как всегда, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
278-96-41 и 266-44-84. Именно по этим телефонам вы можете звонить к нам и задавать свои вопросы, делиться какими-то своими жизненными ситуациями, а мы по мере наших сил постараемся вам помочь. А, например, вот к нам пришел вопрос от слушателя, он, к сожалению, не подписался, но, тем не менее, ситуация довольно сложная. Недавно попал в аварию, ехал по своей полосе, не меняя скорости и ничего не нарушая. В меня въехал водитель, у которого за рулем случился сердечный приступ. Есть медицинская справка, подтверждающая это. На этом основании мне отказываются оплачивать ремонт машины, который не покрывает страховка. На основании того, что это форс-мажор. Вроде как он и не мог предвидеть случившегося. И поэтому в этом нет его вины. А я считаю, что человек с хроническими сердечными заболеваниями, об этом тоже есть справка, не должен садиться за руль автомобиля. А значит, он должен мне возместить ущерб. В ГИБДД признали несчастным случаем и не стали возбуждать дело. Кто прав? Итак, Руслан.
В данном случае прав радиослушатель. Учитывая сам вопрос, я так понимаю, ему страховая выплата была произведена. То есть здесь уже идет речь именно о сверхстраховке. То есть
денег... въехал все-таки серьезно.
Да, видимо, денег по страховой не хватило. Вот теперь нужно взыскивать уже в порядке гражданского судопроизводства в качестве причиненных убытков гражданина, виновника ДТП. Ну, понятно, что другая сторона говорит, что я не виноват, поскольку форс-мажор и так далее. Законодательством у нас управление транспортным средством является управление источником повышенной опасности. В данном случае ответственность возникает за причиненный вред вне зависимости от вины. Единственное, на что может ссылаться виновник, допустим, водитель, как он в принципе и делает, что ДТП возникло в результате непреодолимой силы.
Но в данном случае это вот как раз сердечный приступ.
Да, ну, согласно статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, непреодолимую силу определяет чрезвычайность и непредотвратимость. Понятие непреодолимой силы характеризуется в первую очередь внезапностью. То есть, допустим, какое-то это стихийное бедствие, либо какое-нибудь волнение, допустим, народное. В данном случае гражданин, зная о том, что у него хроническое заболевание сердечное, сел за руль и осуществлял управление транспортным средством. Вот я думаю, ключевым в данном случае будет абзац 1 пункта 2.7 правил дорожного движения, утвержденных постановлением правительства в 93-м году номер 1090. В данном абзаце, в пункте сказано, что водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения алкогольного и иного под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию внимания, в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения.
То есть, если ты знаешь, что у тебя могут быть проблемы с сердцем или какие-то другие проблемы со здоровьем, которые могут привести к аварии какой-то или какой-то ситуации нештатной, то за руль ты, получается, совсем не имеешь права садиться.
Именно. В данном случае виновник ДТП, я его уже виновником называю, потому что имеется и справка соответствующая, должен был предвидеть те последствия, которые могут возникнуть в результате его сердечного заболевания. Поэтому радиослушателю следует подготовить все необходимые документы, свидетельствующие о том, что убыток не покрылся страховкой, данную разницу указать в иске и, соответственно, данный иск подать в суд по месту жительства ответчика, то есть виновника ДТП, и уже начинать взыскивать денежные средства. Тот факт, что ГИБДД отказалась там возбуждать дело, это не будет являться основанием для отказа в иске. То есть здесь понятно, что сам непосредственно виновник ДТП будет утверждать, что я не виноват, у меня был форс-мажор, непреодолимая сила и так далее. Но еще раз говорю, это непреодолимой силой не является. То есть в суде придется обязательно показывать вот эту справку, которая, я так понимаю, у радиослушателя есть. Если данной справки нет или она в копии, то необходимо в суде ходатайствовать об истребовании данных медицинских документов с того места, кем эта справка была выдана. Можно также истребовать из данного места, скорее всего, ну, я имею в виду больницу, учреждение медицинское, история болезни, в которой будет указано, с какого времени уже болеет гражданин. Это все объективно будет показывать, что гражданин уже перед тем, как садиться за руль, знал о состоянии своего здоровья, но, тем не менее, пренебрег этим, и вот случилось то, что случилось. Еще бы я хотел обратить внимание радиослушателя на то, что подобный случай есть в судебной практике. Вот в частности, в данном случае можно сослаться или почитать апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13 мая 2014 года. Значит, номер этого определения 33-1. 7219/2014. Там была жалоба по страховой компании, то есть страховая компания обратилась в порядке требования о взыскании денежных средств, которые она выплатила непосредственно заявителю, участвующему в ДТП. Там гражданин как раз-таки сослался на то, что приступ у него там произошел, по-моему, сердечный, в результате вот заболевания, это было непредвиденным обстоятельством и так далее. Но суд все-таки встал на сторону страховой и деньги эти взыскал. То есть заходите на сайт Санкт-Петербургского городского суда, набираете вот номер дела 33-72-19-2014, это определение выйдет, почитайте его внимательно. Я думаю, ответы на свои вопросы вы там найдете в полном объеме.
Возникает, конечно, вопрос, а каким образом в таком случае гражданину выдавали права, но тут уже, может быть, заболевание возникло после получение прав.
Возможно.
Всякое бывает.
Возможно.
Ну и переходим к следующему вопросу. Задает его Алла Степановна. Мой родственник жил и был прописан на Камчатке. Как мне вступить в наследство после его кончины? Я сама живу в Екатеринбурге, пенсионерка, плохо хожу.
Но в данном случае необходимо будет в течение полугода, я вот отмечу, многие делают ошибки, считая, что заявление о принятии наследства можно написать по истечению полугода. То есть закон предусматривает в течение полугода с даты смерти 6 месяцев дается на то, чтобы пойти написать нотариусу заявление. Если этого сделано не будет, будет впоследствии сложновато в том плане, что срок в этот полугодичный придется восстанавливать в суде. Там нужны соответствующие доказательства и серьезное дело, я бы сказал. Поэтому, поскольку в Екатеринбурге радиослушательница живет, я так предусматриваю, да, то необходимо обратиться к любому нотариусу города Екатеринбурга и просить его составить заявление о принятии наследства. То есть, в принципе, можно у любого нотариуса такое заявление оформить, оплатить тариф нотариальный, и данное заявление отправить уже в адрес нотариуса, который находится на Камчатке. То есть можно отправить заказным письмом, с уведомлением, с описью вложения, чтобы было достоверно понятно, что в течение полугода такое заявление было написано и отправлено нотариусу. И уже в дальнейшем, когда будет появляться возможность, ехать уже туда непосредственно с документами и оформлять право собственности там на имущество наследодателя.
Ну, то есть съездить туда все равно придется.
Ну, если хочет она сама непосредственно участвовать, то да, придется. Вообще, возможно, сделать доверенность на представителя, то есть найти доверенное лицо там на Камчатке, созвониться, договориться, как, допустим, делают люди со мной, допустим, из других регионов, созваниваются, договариваются, оформляют доверенность, отправляют ее мне, и я уже на основании этой доверенности здесь действую. Также могут и действовать там ребята. Оформят право собственности и уже по итогу вышлят документы, свидетельствующие о праве собственности. Но если же хочет ехать сама, опять же повторюсь, ну, придется тогда ехать. По крайней мере, поскольку заявление уже будет составлено, отправлено, у нотариуса это все будет, нотариус будет об этом знать, то уже проблем в дальнейшем возникать никаких не будет, можно будет оформлять и право собственности по истечению полугода. Ну, главное это сделать, чтобы не появились какие-то другие наследники, потому что другим наследникам выдадут, если вы сами на себя не заявите. Нотариус, понятно, что выждет полугодичный срок, раз никто больше не заявился, может выдать документы, и вам придется потом оспаривать эти документы. Чтобы такого не произошло, вот так вот лучше предусмотреть и сделать.
Мы переходим к следующему вопросу. В этот раз он будет последним, буквально вот несколько минут до конца программы у нас осталось. Вероника Андреевна спрашивает. Я живу в маневренном доме с 2000 года, прописки не имею. Заселились тогда от предприятия по договору аренды. Недавно мне пришел иск о выселении. В нем пишут, что должна выселиться, так как договор закончил свой срок действия еще в 2002 году. Выезжать мне некуда. Сможете ли вы мне помочь? Давайте сначала, наверное, для наших радиослушателей, для тех, кто не в курсе, разберемся, что такое маневренный дом.
Ну, маневренный дом – это жилой фонд, предоставляемый для временного проживания, допустим, на период капитального ремонта. То есть делают капитальный ремонт в доме, там что-то меняют, проживать невозможно, людей отселяют в маневренный фонд, они там какое-то время находятся, и потом снова их обратно заселяют. То есть многие делают ошибки, считают, что маневренный фонд – это то же самое, что и общежитие. Так вот, общежитие – это все равно другое понятие. Данный жилой фонд предоставляется на время службы, работы либо обучения. Маневренный же фонд, вот, допустим, при капитальном ремонте. Что же касается самого вопроса, да, длительное время, конечно, проживает гражданин уже в своем доме, в своей квартире 2000 года, и тем не менее это никак не лишает дома статуса маневренного. Но поскольку заключен договор аренды, который уже закончился в 2002 году, данный договор аренды в силу законодательства гражданского пролонгирован на неопределенный срок. То есть гражданское законодательство предусматривает порядок отношений по договору аренды следующий. Если, допустим, в договоре аренды указан срок его действия, но по истечении данного срока арендодатель не обратился с заявлением, не сделал волеизъявление о том, что он отказывается от договора аренды, аренды, и гражданин подлежит выселению, то данный договор пролонгируется, продолжает свое действие на условиях, которые заключен на неопределенный срок. Теперь задается вопрос, а уведомлял ли арендодатель при выселении Вероники Андреевны о необходимости ее выселения за 3 месяца до того, как, допустим, подавать в суд или предпринимать конкретные попытки выселения. То есть в данном случае закон предусматривает необходимость уведомления за 3 месяца до выселения. Если арендодатель за 3 месяца до выселения не уведомил арендатора о необходимости выселения, то он не соблел досудебный претензионный порядок. И это является, в принципе, самостоятельным основанием для того, чтобы иск оставили без рассмотрения, ну, либо отказали в удовлетворении искового требования. Поэтому, вот, зная вот этот момент, если за 3 месяца гражданин не был уведомлен письменно, то можно, в принципе, жить, продолжать и быть уверенным, что договор продолжает свое действие, и вот так вот с ровного места выселяться не стоит.
А если уведомляли за 3 месяца, в таком случае что делать?
Ну, если уведомляли за 3 месяца, у гражданина 2 варианта, по сути. Либо выселиться самостоятельно, либо, допустим, если есть какие-то предположения, что в чем-то где-то незаконно, запросить, может, охота какие-то документы относительно доказательств маневренного, либо неманевренного фонда, то, конечно, это дело будет рассматриваться в суде. То есть, по сути, арендатор должен подать исковое заявление в суд о том, что по истечению 3 месяца гражданин не выселен. И в суде уже будет происходить разбирательство. Ну, в суде, если все-таки выяснится, что действительно дом маневренный, по сути, арендодатель прав, то можно попытаться заключить мировое соглашение на какой-то определенный срок, то есть, там, допустим, на полгода, либо на год пробовать, с максимального начать. Потому что по практике многие люди, проживающие в маневренном фонде, в общежитии и так далее, они не из-за великого желания там живут, а потому что у них нет другого жилья. Нет финансовой возможности снимать какое-то жилье, либо купить. И выселяться им, как правило, некуда. Поэтому в данном случае просто нужно максимально выигрывать время проживания. Выигрыш времени как раз-таки может быть предусмотрен мировым соглашением, которое можно заключить в мировом суде, в районном суде путем подписания мирового соглашения. Либо как-то договориться это внесудебно, заключить это мировое соглашение, либо просто соглашение и жить, продолжать максимально возможное время.
Ну, то есть, либо в суд, либо пытаемся договориться каким-то образом по миру и там уже в отведенное время пытаться искать, получается, какое-то другое жилье, потому что так или иначе никаких других способов нет.
Да, в данном случае.
Это не общежитие.
Да, это не общежитие и договор аренды. То есть, в любом случае, когда-нибудь довыселят, вопрос времени. Но в то же время людям необходимо время для подготовки, чтобы найти что-то другое. Бывает, что за 3 месяца и не найти, и денег не накопить. Поэтому, понимая сложно, вот просто нужно выигрывать время.
Ну что ж, дорогие друзья, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов был сегодня в гостях программы «Юридический помощник». Я напомню, как всегда, в конце телефоны, по которым вы сможете задать нам свои вопросы 278-96-41 и 266-44-84. А мне в конце осталось только напомнить, что программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья. И до новых встреч!